Александр Нилин. Переделкино поверх заборов. Роман «Частные жизни». Часть четвертая. Дом творчества. Глава первая. 1. Войди я через центральные ворота с улицы Погодина, где охранники, сюжет начавшейся главы мог бы сложиться и по-иному. Дорога от их будки упрется сначала в стеклянный борт ресторана «Дети солнца», ныне несуществующий, а потом уж пройденным, с ударением на втором слоге, никто пути пройденного у нас не отберет, путем доберемся до исторических колонн старого корпуса. ДТ, я настаиваю на этой облагораживающей название учреждения аббревиатуре, это сильно уменьшенная писательская Переделкино. В ДТ всей семьей не живут, лишь некоторые из стариков приезжают с женами. Войди я через центральный въезд, не потянуло бы меня на многофигурный эпос. А мне вовсе не требуется столько фигур. Я и не вошел, интуитивно, наверное, через охраняемые ворота. Привычно свернул с аллеи классиков, поставленную по недосмотру, не по умыслу же, калитку в других закрытых, но без охраны воротах, напротив дачи Косили, где осенью 41-го года папа правозащитника Алексея Симонова сочинил «Жди меня». 2. О том, что поэт Николай Заболоцкий жил не меньше года после войны в Переделкине и не дачником-арендатором, а бомжом, воспользовавшись участием и добротой хорошего человека, за городом не зимовавшего, слышал, конечно. Но в пору жизни поэта по соседству я и не подозревал о его существовании. На улице, скорее всего, с ним встречался, а кто он такой, не ведал. Николая Алексеевича Заболоцкого я запомнил уже при следующем нашем соседстве, на Беговой, угол с Хорошовским шоссе. В своей прямой причастности к литературной жизни Переделкина худо-бедно продолжается, прежний ореол утратив, но мемориальную репутацию за счет музеев и тлеющих мифов, отчасти сохраняя. А поселения на Беговой больше нет, и оно является мне сегодня лишь в режиме миража. Поселок, официальное, но не укоренившееся название, городок Моссовета, пленными немцами добротно возведенный, начинался при мне. Котлованы для новостроек были вырыты рядом с корпусами, в которые мы вселились ранней осенью 46-го. Я видел, много лет уже на Беговой не был, но пришлось, когда мимо проезжал, увидеть огромнейший котлован вместо 50 коттеджей корпусов нашего городка. Теперь вместо территории современной конструкции высоченный дом. В него бы легко вместилось все население из немецких строений. 3 года назад, левитановской осенью, прибыл я сюда на метро, при мне никакой станции метро на Хорошовке не было. Потом на троллейбусе ехал до института Герцена в Боткинском проезде. Все места детства на облучение. Вроде бы не до философии, а может быть, как раз и до нее. За 5 минут спасительно-губительного луча, о чем только не передумаешь. И протяженность разных мыслей помогла, как мне кажется, не намного меньше, чем луч. Я не всегда уезжал ночевать домой, оставался в клинике. И теплыми вечерами сидел во дворике, смотрел из темноты, как огнями окон поднялись высотные дома, тесно вставшие на перекрестке, на том самом углу неизменной Беговой и разительно изменившейся Хорошовки, которой определял я местонахождение исчезнувшего селения. Я сидел в больничном дворике, окруженном домами, которые помнил со школьного детства. Казалось, что темнота вечеров держит в себе, как держим мы что-либо в памяти, наш поселок, мой бывший корпус, дом, и пусть, когда расцветет, удостоверюсь, что прежнего не осталось. Но неужели усилиями ночи ничего вернуть нельзя? Николая Алексеевича Заболоцкого я запомнил в полосатой, как у Вишневского на пожаре, пижаме. Она в одном из его стихотворений той поры упомянута, и с тонким поливальным шлангом. В первой же книге воспоминаний про Заболоцкого я прочел, как дорожил он своими посевами внутри низко огороженного палисадника. И страшно сердился, когда туда залетал мяч, кричал на детей, гонявших этот мяч на задах его домика, двухэтажного кирпичного коттеджа, на 4 двухкомнатные квартиры. Квартира Заболоцких занимала правую половину первого этажа. Кричал он, в частности, и на меня. К нему залетел мяч от моей ноги. Вот все наше знакомство. Еще, правда, в трамвае вместе ехали через Пресню на задней площадке, и он представил моему отцу своего сына. Никита, студент второго курса. По этой подробности исследователи творчества Заболоцкого могут точно установить год, в каком трамвай вез нас куда-то по 23-му маршруту. Переделкине же 46-го года надо было прежде всего позаботиться, чтобы выжить о картофельных грядках и думать не о возможных исследователях, а о том, чтобы хоть какой-нибудь стих опубликовали. Вдалеке от страданий и бед, это он, судя по начальной строчке, в этой роще березовой, сочинил на даче. Березы не на всех участках росли, росли почему-то ближе к Лукино и вдоль железной дороги от Лукина в сторону Внуково. Стихами, сочиненными в Переделкине, Заболоцкий поддержал меня в догадке, что доверять надо своему представлению о пейзаже, внутреннему, для себя и только для себя его толкованию, а не пейзажу визуальному. Сам пейзаж принадлежит и всем остальным. А вот чуть или сильнее, чем чуть, смещенный особенностью твоего или только твоего зрения, приватизированный, единственно точен, если в нем сходство, нет ли в нем сходства с тем, что принято считать реальностью? Ты сам для себя реальность, ты же со своей, а не с чьей-то реальностью из этого мира уйдешь, и, может быть, это единственное, что унесешь отсюда. Пустяк отсутствие и будет твоим тайным вкладом в реальность, невидимо уменьшившуюся с твоим уходом, но оставившую место для нового на себя взгляда. Сначала я не понял, почему дачный поселок Пастернака Заболоцкий называет Бором. Черен бор за этим старым домом. Но вскоре вспомнил, что он видит не участок с подходящими к даче соснами, а черную волну неразличимых по отдельности деревьев вдали, по ту сторону речки, на поднявшемся холмом берегу. Когда в детстве слышал, что живем мы под Москвой, я немедленно представлял эту прочерченную черным даль. Ночное небо над ней, озаренное облаком невидимых светильников, казалось мне той Москвой, что над нами, раз мы живем под нею. В Ленинграде середины и конца 30-х арестовывали чаще, гуще, неотвратимее, чем в Москве. Товарищ Сталин считал, что пониженного в должности звания оставлять живых не следует. Напуганные нужны, а обиженные не всегда. Вдруг обида и с нею гнев на обидчика потеснят страх. Случаи, однако, когда выбитого из седла не оставляли под копытами, разрешали отползти на обочину, бывали, правда, при канунах и началах репрессий, не позднее. Один случай знаю из апокрифа, главный источник исторических познаний, другой — из жизни. Старый большевик Алексей Егорович Бадаев, при царе, если не ошибаюсь, депутат Государственной Думы, не был трезвенником и огорчивший товарищей поступок совершил в пьяном виде. Бадаев занимал большой пост в Центральном комитете все той же партии, и конкуренты на его должность предложили незамедлительно исключить его из большевистских рядов. Но товарищ Сталин не переносил, когда лезли поперек батьки в пекло, не уловив настроение батьки, и изрек. «Не мы принимали товарища Бадаева в партию, не нам его исключать». «Но если он так любит пить...» Тут товарищ Сталин уперся голосом в глагол «пить» с такой силой, что мягкий знак стерся, как в том знаменитом случае со словом «любовь». У товарища Сталина «любовь» не только прозвучала как «любовь», а впору было менять правописание, поскольку он и на бумаге начертал «любовь побеждает смерть». «Если он так любит пить...» Гроздями забил он в сознание поспешивших со своим мнением. «Мы сделаем его директором пивного завода». Понижение до такой степени немыслимое, что и про обиду смешно было думать. Человек исчез с горизонта внимания бесследно, о нем забыли, как и не было его никогда. Меж тем раздавленный опал и Бадаев до смертного часа прослужил на заводе. И после кончины запамятовав, причину появления большевика в низком для заслуженного партийца начальственном кресле завод назвали его именем. И десятилетия ассоциировался бывший Бадаев с любимым народом напитком. Кстати, все, кто предполагал исключить Бадаева из партии, подверглись репрессиям, никто не остался в живых. Еще один старый большевик, друг моих родителей Михаил Кузьмич Ветошкин, работал заместителем Сталина по наркомату национальностей. К началу 30-х Сталин совмещал пост наркома с должностями много повыше. Ему было не до наркомата национальностей. А в здании наркомата шел ремонт. И замнаркома Ветошкин хотел временно перебраться в пустующий кабинет наркома. Но кабинет Сталина был закрыт, и охрана не пускала туда даже замнаркома. И когда однажды товарищ Сталин в наркомат таки заехал, к нему в открытый по случаю прибытия главного начальника кабинет заявился упорный Ветошкин. И, докладывая о разных неотложных делах, сказал, между прочим, что вот из-за ремонта работать ему негде, и поскольку Коба, товарищу по партии, почему бы и не назвать Иосифа Виссарионовича дорогим, как память о славных временах именем, бывает редко, то не разрешил бы он охранникам открывать кабинет в свое отсутствие для занятий замнаркома. Коба сказал, что, конечно, пусть откроют, а то этот бездельник товарищ Сталин, имени Коба он и в шутку повторять не стал, где-то ходит о труженику Ветошкину, негде заниматься делами наркомата. Тем не менее, кабинетом Кобы Ветошкину воспользоваться не удалось. Товарищ Сталин велел выгнать такого дурака из замнаркомов. И Ветошкина тут же от занимаемой должности освободили. Но раз никаких прямых указаний на его дальнейший счет товарищ Сталин не дал, и ни на каторгу, ни на расстрел друг нашей семьи не пошел, а сделался, и до конца жизни похоронили бывшего замнаркома, как обычно, из немногих уцелевших старых большевиков на Новодевичьем, профессором исторического факультета Московского университета. История ленинградцев Чуковского, Маршака, Каверина и Тихонова отдаленно похожа на истории Бадаева и Ветошкина. Они не стали дожидаться, пока органы в Ленинграде обратят на них настоящее критическое внимание, и при первых же намеках и косых взглядах коллег собрались и переехали в Москву. Кстати, и в органах любят иногда понятливых. 3. Чуковский стал переделкинцем до войны. Каверин построил себе дачу на безлюдной улице Горького сразу после Москвы. А предполагаемый переезд в писательский поселок Маршака неожиданно коснулся нашей семьи. От нашего дачного участка, действительно огромного, как и все почти участки при коттеджах на кругу и двух впадающих в него улицах, отрезали почти половину, на которой и начали строительство дачи для Маршака. Маршака уже послевоенного, московского, удостоенного за время войны сталинских премий. Отцу к тому времени хватало неприятностей, и усечение участка вряд ли можно было считать одной из главных бед. Но отец воспринял это неожиданно болезненно. Я вспомнил про этот случай в конце 80-х, когда уже не жил на родительской литфондовской даче, мы с братом не держались за нее, отдали при первом же намеке директора городка Гольдина. Хотя формально, как член Союза писателей, о чем Гольдин не знал, мог бы походить по начальникам, но никуда, конечно, не пошел. Я купил путевку в ДТ, тогда и заметил на прогулке по кругу, что угол бывшего нашего участка срезан для расширения тротуара или чего-то такого. Я понял по-настоящему пьесу Чехова «Вишневый сад» и в какой-то мере реакцию отца. На участке и урезанном, и бесконечном до урезания исхожен часто босиком каждый сантиметр. Мое познание мира начиналось исследованием этой не принадлежащей семье, но нашей территории, и мне стало жаль, что прохожие затопчут мои следы на том отрезанном от участка уголке. Но я-то имел, казалось мне, право на ностальгию. Мне ничего, кроме старости, не за горами и внезапных заболеваний не грозило. Что же так задело отца? Почему это, а не что-то другое, показалось ему последней каплей унижения? Моего друга, великого боксера Виктора Агеева, сорвавшего из-за драки в кафе поездку на Олимпийские игры в Мехико, подвергли целой серии проработок и наказаний. Начальники спортивного клуба армии, да и в Министерстве спорта, были на него чрезвычайно злы. На то, что он выиграет золотую медаль, очень рассчитывали, и теперь чуть ли не каждый день устраивали собрания, где его чего-нибудь лишали. Лишили звания заслуженного мастера спорта. Отняли офицерское звание, а затем и вообще выгнали из армейского спорта. И когда Агеев уже думал, что отнимать у него больше нечего и нечего его лишать, вызвали на комсомольское собрание клуба. Агееву исполнилось 27, крайний предел пребывания в комсомоле. И кроме того, по легкомыслию он вообще забыл, что состоит в комсомоле. Но когда, это он мне сам рассказывал, объявили, что из комсомола он исключен, Агеев неожиданно для себя заплакал. Так ему стало жалко себя. Все на свете. И совершенно ненужный ему комсомол потерявшего. Может быть, и с отцом в связи со вселением Маршака на нашу территорию творилось что-то подобное. Я читал через много лет, конечно, запись отца, какое бессилие он чувствует из-за происходящего. Он чувствовал себя никем против Маршака. Но ведь дело шло к тому, чтобы и вообще стать никем, и засомневаться, а был ли кем-то, до всех партийных кар. Не могу судить, как относился отец к Маршаку до начала строительства дачи для Самуила Яковлевича, но замечал, что о Маршаке он всегда говорит несколько иронически. Был такой детский поэт Валентин Дмитриевич Берестов. Его теперь считают классиком литературы для детей и вспоминают чаще, чем отца. В конце 50-х он нередко бывал у нас в доме и держался с отцом как с мэтром. Это не очень объяснимо, поскольку Валя, у нас в семье Валентина Дмитриевича всегда называли Валей, был признанным вундеркиндом. В Ташкенте времен войны его водили и к Ахматовой, и к Алексею Толстому, и к Чуковскому. И все Валю хвалили, принимали участие в судьбе вундеркинда. Валя вспоминал, как на каком-то собрании его увидел Алексей Толстой. И, наставив толстый палец, произнес, словно приказал.
«Много читать, много знать, много видеть».
Валя также рассказывал, что испугался и на долгое время перестал сочинять стихи, когда услышал, что знаменитый кинорежиссер Всеволод Пудовкин сказал, что этот мальчик Валя Берестов будет как Пушкин. «Стихи для меня — дело темное. Не берусь судить, почему талантливые стихи вундеркинда вместо стихов для всех превратились в исключительно детские. Правда, слава детских поэтов, того же Маршака, Чуковского, Барто и Михалкова, не считалось долгое время меньше, чем слава поэтов для взрослых. Но не потому ли, что не писавших стихов для детей Мандельштама, Цветаева, Ахматову, Арсения Тарковского и Марию Петровых не печатали вовсе? У Маршака, тем не менее, печатали все. Он еще и пьесы писал. Валю Берестова, однако, Маршак интересовал и как переводчик. Мне году в 57-м, или 58-м, когда случайно зимой, я уже студентом был, оказался на даче, пришлось стать свидетелем такой сцены. Валя пришел к отцу прочесть свою филологическую работу о переводе Маршаком какого-то сонета Шекспира. Берестов подробно исследовал этот перевод. До сих пор не понимаю, почему Валентин Дмитриевич выбрал наихудший вариант слушателя-эксперта для подобной работы. Почему не пошел, скажем, к Чуковскому? Валя был принят у Корнея Ивановича в память о Ташкенте. Я понимаю, что у Корнея Ивановича к Маршаку было сложное отношение, но Чуковский уж точно читал сонет Шекспира в оригинале и знал варианты перевода или думал о возможностях переводчиков, если захотят они коснуться такой сложной задачи. Отец, конечно, ни в чьем переводе этого соната не читал и вообще о нем не слышал. К тому же Валя рассмешил его комментарием, что Самуил Яковлевич крайне неохотно делится черновыми вариантами перевода, а то и не показывает их никому вовсе. Отец возразил. «Старый кокет», — как назвал он Маршака, — «покажет тебе, Валя, что угодно, хоть подштанники». Тем не менее Валя сумел таки увлечь отца своим исследованием. Отец не меньше часа слушал чтение внимательно, но все же в одном месте не удержался от замечания. А вот здесь уже ученый забрался. Хотя как он мог проверить ученого, понятия не имея о предмете исследования. Дослушав до конца, отец сказал, «Потратить столько ума, таланта, образования на такую чепуху. Я, Валя, удивляюсь». Примерно тогда же, или чуть попозже, году в 59-м, Сергей Сергеевич Смирнов, он тогда редактировал литературную газету, сидел у нас в гостях и вдруг спохватился, что идет у них в номер какой-то перевод или статья Маршака, а он забыл позвонить старику с похвалами. Неловко получится. Сергей Сергеевич тут же набрал номер Маршака, сказал ему все положенные слова, но и как человек воспитанный добавил. «Я вам звоню от Павла Филипповича Нилина». Он передает вам большой привет. И когда повесил трубку, смешно, недаром же подружился с Ираклием Андрониковым, изобразил, как забурчал старик в трубку.
Да-да, Нилин, хороший писатель, хороший. Юмор, язык.
Но отец и после переданных Сергеем Сергеевичем похвал своего иронического отношения к Маршаку не изменил.